эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Катастрофу считать спадом. Опубликованы официальные итоги туристического июля.
С особой остротой недостаток российских туристов испытали владельцы маленьких причерноморских гостиниц. Именно на них пришелся основной удар российских санкций.
Ложь, суд и видео. Загадочная логика судейской реформы в Абхазии.
Телега, как всегда, почему-то оказалась впереди лошади. Сначала судьям повысили зарплату, и на это хватило денег. А потом стали думать, как внедрять систему.
Без партии и языка ненависти. Как Грузия готовится к выборам по пропорциональной системе?
То, что политическая культура в Грузии на низком уровне, а политики не в состоянии устраивать хорошие дебаты, не означает, что ответственность за это должны нести вещатели.
Все это, а также вчера была война, как проходит расследование августа 2008 года в Международном уголовном суде. Позиции Дмитрия Мняла про грузинскую мечту и блок Изиды Чайни, рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, готовые с пражской студии, читает моя коллега Нана Плиева.
В Ачинском районе Красноярского края взрываются боеприпасы на военном складе. На видео, отправленном очевидцем в редакцию «Радио Свободы», виден дым и зарево от взрывов, слышны разрывы. РИА Новости сообщают о госпитализации 4 пострадавших, в том числе 1 ребенка. Ряд СМИ утверждают, что объявлена эвакуация в радиусе 20 километров от складов, однако сам город Ачинск, по сообщениям, она не затронула. Горожан просят сохранять спокойствие, однако по сообщениям очевидцев, многие на автомобилях покидают город, из-за чего на выезде из него образовалась пробка. Суд в Москве арестовал первого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 3 августа. По версии следствия, Павел Устинов нанес травму сотруднику Росгвардии. Еще 4 человека были арестованы по делу о массовых беспорядках 27 июля. Правозащитники уверены, что манифестанты воздерживались от применения силы и вандализма, а насилие к ним, напротив, применяли сотрудники правоохранительных органов. Сегодня следователи объявили в розыск активиста Сергея Фомина. Несколько дней назад полиция приходила к ним с обысками. Несколько человек были задержаны сегодня же у здания МВД на акции в поддержку одного из арестованных – студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Участники пикета уверены, что его арест незаконен.
Вышла на пикет, потому что ситуация очень зацепила. Это тоже студент вышки, я тоже учусь в Высшей школе экономики. Лично не знаю Егора, но считаю, что за то, что человек снимает блог, за то, что человек ничего не делал на акции, судя по тому, что мы видели с вами из открытых источников, из открытых материалов, он не может сейчас 2 месяца провести в СИЗО.
Один из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, Константин Янкаускас, арестован на 10 суток по обвинению в организации несанкционированного митинга. Речь идет об акции, которая проходила 14 июля, и участники требовали допуска на выборы независимых кандидатов. Янкаускаса задержали позавчера, сразу после того, как он отбыл арест за организацию другого протестного выступления 27 июля. Сегодня же за организацию протестов 3 августа был арестован сотрудник фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. По его мнению, поводом стало расследование об имуществе вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной. Согласно данным ФБК, семья чиновницы владеет недвижимостью на 6,5 миллиардов рублей. Это примерно 950 миллионов долларов. При этом, согласно декларации, Сергунина – самый бедный сотрудник мэрии. Недопущенные к выборам кандидаты в Мосгордуму и поддерживающие их активисты решили провести 10 августа согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве с требованием допустить всех кандидатов на выборы и закрыть уголовные дела против участников акции протеста. Об этом говорится в документе под названием «Совместное заявление демократических сил», которое опубликовала в Фейсбуке один из недопущенных кандидатов, юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Подписей под заявлением нет, пока не ясно, кто его поддержал. Ряд независимых кандидатов сейчас находится под административным арестом, как и руководитель ФБК Алексей Навальный. Накануне соратник Навального Леонид Волков заявлял, что акцию 10 августа не будут согласовывать с московскими властями. Новое заявление он пока не комментировал.
Эхо Кавказа. Новости.
В Гонконге проходит всеобщая забастовка в поддержку требований участников акции протеста, которые продолжаются в городе уже 2 месяца. Одно из главных – отставка подотчетной Китаю главы администрации города Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты выступают против ограничения их права и политических свобод из-за освобождения от ответственности ранее задержанных участников демонстрации. По сообщениям агентств, сотрудники многих компаний не вышли на работу, с переборами работает и общественный транспорт, отменены или отклонены десятки рейсов из местного аэропорта. На улице вновь вышли сотни тысяч людей. Часть из них блокируют выход из метро и автомагистрали. Произошли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ, вытесняя демонстрантов с проезжей части. Кэрри Лам заявила, что не собирается уходить в отставку. Она подчеркнула, что главное требование демонстрантов – отказ от рассмотрения закона о возможности экстрадиции обвиняемых в Китай был выполнен. В то же время она назвала ситуацию в городе опасной и нестабильной, также подрывающей экономику Гонконга. Власти Китая ранее заявляли, что не будут сидеть сложа руки в связи с событиями в городе. В Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнем. В МЧС утверждают, большая часть очагов возгорания расположена около дорог. В Рослесхозе заявили, что причины лесных пожаров начались из-за сухих гроз, которые прошли в Сибири. По данным МЧС, площадь активного горения составляет на данный момент около 57 тысяч гектаров. Общая группировка, задействованная в ликвидации лесных пожаров, составляет более 4 тысяч человек и 400 единиц техники. Россияне существенно лучше оценивают советскую власть в период конца 70-х, начала 80-х годов, чем нынешнюю российскую власть. Это следует из данных опроса Левада-центра, опубликованного в понедельник. Советской власти времен застоя относительное большинство респондентов дало положительные характеристики. 29% считают, что она была более близка к народу, 25% охарактеризовали ее как сильную и прочную, а 22% как справедливую. В оценке же современной российской власти лидирует вариант «коррумпированная».
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. По данным Национальной администрации туризма, в июле Грузию посетили 1 100 000 визитеров, что почти на 6% превосходит аналогичные показатели прошлого года. Несмотря на негативные ожидания, неожиданно турпоток из России сократился меньше, чем, скажем, из Ирана. Статистику изучал Ираклий Рагмелидзе.
Прошел почти месяц после введения российского авиационного эмбарго, и за этот период Грузия не испытывала недостатка в прогнозах по сокращению турпотока. По самым оптимистичным данным, российские санкции уже в первый месяц могли нанести туристической отрасли ущерб масштабов 100 миллионов долларов. Между тем, по последним данным, за полугодие Грузию посетили около 5 миллионов гостей, что на 7,8% превышает аналогичный показатель прошлого года. Доходы от туризма за этот период превысили прошлогодние показатели на 95 миллионов долларов. Количество туристов из России в июле текущего года сократилось на 6,4%. В целом за полугодие из России в Грузию зафиксировано более 850 тысяч визитеров, что на 22% превышает данные аналогичного периода прошлого сезона. Эти данные на презентации сообщила глава Национальной администрации туризма Мариам
Несмотря на антигрузинскую пропаганду, люди из России приезжают, чтобы провести свой отдых в нашей стране. Мы приветствуем стремление этих людей. На фоне запрета авиаперелетов выросла тенденция по пересечению границы автотранспортом на 7%. Число прибывших воздушными рейсами сократилось почти наполовину. В июле вырос показатель въезда российских граждан по наземным направлениям, в том числе и через КПП «Казбеги». Граждане России продолжают использовать транзитные пути. Очень радует рост визитеров с новых направлений, как Германия, Польша, Казахстан и другие.
По словам главы Ассоциации туроператоров Грузии Ии Табагари, на фоне российских санкций текущий сезон примечателен следующими тенденциями.
С особой остротой недостаток российских туристов испытали владельцы маленьких причерноморских гостиниц. Именно на них пришелся основной удар российских санкций, и они больше всех говорят о срыве турсезона. К тому же свою отрицательную роль сыграла дождливая погода на побережье. Абсолютно другая ситуация с горными курортами, где, напротив, большой наплыв туристов. Степан Сминда, Местия, Бакуряне, Тушетия, Хевсуретия явно не испытывают дефицита отдыхающих. Примечательно, что на протяжении последних 2 лет в Грузии прослеживается тенденция омоложения турпотока. И это касается абсолютно всех направлений. В целом можно сказать, что турфирмы, сделавшие ставку на альтернативные России направления, такие как обширный рынок постсоветского пространства, стран Восточной Европы и богатых стран Ближнего Востока, не заметили никакого кризиса.
Согласно тем же данным, число визитеров из Ирана в июле текущего года снизилось на 60% в сравнении с показателем этого же периода прошлого года. Всего в июле 2019 года Грузию посетили 13 500 туристов из Ирана, что на 21 тысячу меньше прошлогоднего показателя. По словам бывшего главы администрации туризма Майи Сидамунидзе, одной из причин снижения числа иранских туристов называется частый отказ грузинской стороны иранцам во въезде в страну. В нынешнем году среди тех, кого не пропустили в страну, 5 500 человек являются гражданами Ирана.
И власти, и часть населения выражали более негативные и, я бы даже сказала, трагические настроения, чем оказалось на самом деле. Думаю, если не будет дополнительных действий со стороны России, турпоток с Россией будет постепенно нарастать, так как для этой страны наше направление является традиционным. Думаю, властям необходимо провести дополнительные шаги по диверсификации рынка, так как российское направление не в первый раз проявляло свою ненадежность. Думаю, властям необходимо переменить свою политику в отношении визитеров из Ирана, так как безвизовые отношения с этой страной требуют большей открытости. Если у властей есть конкретные претензии к гостям из этой страны, необходимо ввести визовый режим, который отсеет нежелательных визитеров от, собственно, туристов, которые покупают авиабилеты, бронируют гостиницы и сталкиваются на границе с немотивированным отказом в посещении страны.
У сегодняшней статистики есть и политическая изнанка. На протяжении прошедшей недели как премьер, так и его заместители постоянно обвиняли оппозицию в срыве туристического сезона и вместе с этим в обвале лари. В оппозиции же считают, что связи российского эмбарго и падения лари не взаимосвязаны. По словам главы фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, власть, вопреки фактам, сваливает все с больной головы на здоровую.
Власти хотели уйти от ответственности и низкопробной ложью перенести ответственность за валютный кризис на туризм. Сегодня, после публикации статистики, в том числе монетарной, стало ясно, что основной причиной обесценения лари стало неравномерное чрезмерное расходование бюджетных средств. Неизрасходованные средства с остатков прошлогоднего бюджета авансом были перечислены на счета нынешнего, и вся эта денежная масса обрушилась на валютный рынок.
Эти соображения разделяет и часть экспертов. По словам главы правления НПО общества и банки Георгия Кипуладзе, данные статистики наглядно продемонстрировали несостоятельность обвинений властей.
Власти сделали все зависящее, чтобы посеять среди общества и на рынке панические настроения. На контролируемых ими каналах рассказывали апокалиптический сценарий полного срыва туристического сезона и что в этом виновата исключительно оппозиция. Именно формирование паники привело к падению курса лари, в чем позже обвинили оппозицию. И это происходило вопреки мнению экспертов, которые предостерегали власти от этих заявлений. Так как макроэкономические показатели не давали оснований для таких сценариев. Слив сезона мы так и не увидели, зато страна понесла существенный материальный ущерб из-за сиюминутных политических амбиций правительства.
Подытожил Георгий Кипуладзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Статистика больше не ложь. Так, во всяком случае, считает наш автор Тенгиз Аблоти, посчитавший официальные данные о туристическом июле, которые идут вразрез с тревогами скептиков и маловеров.
Известно, что статистика – вещь скучная и малопривлекательная. В ней мало шарма, она не зажигает страсти и не вынуждает людей идти в пляс или, наоборот, метать гром и молнию. Никто не ждет публикации статистических данных с волнением в душе. А что там делает наш рост ВВП или как там обстоят дела с дефицитом текущего счета? Никто не будет бросать чепчики в воздух в ожидании сногсшибательной информации о росте монетарного агрегата М2. И ни для кого не будет невыносимой трагедии его сокращения. В общем, за исключением специалистов, статистика мало кого интересует, а уж доверяют ей еще меньше, что совсем не удивительно, учитывая наше недавнее прошлое. Но всегда бывают исключения, как, например, на этот раз. Статистика, которую ждали все, с тревогой и надеждой. Ждали не только эксперты-экономисты, финансисты и трейдеры, но и все остальные. Что также вполне естественно. Понятно, что в стране, которая вот уже месяц находится в состоянии туристического эмбарго со стороны России, статистика о туристической активности за прошлый месяц – это не просто скучные и сухие цифры. Это сама жизнь во всем ее разнообразии и со всеми рисками. Интерес к этому вопросу далеко не праздный. Табло на местных валютных обменниках видели? Как цифры прыгают вверх-вниз, повергая в шок и простых граждан и бизнес тоже видели? Ну вот эти цифры напрямую зависит от денег, которые принесут в страну туристы. Это вам не агрегат М2, при всем к нему глубоком уважении. Весь июль прошел в гаданиях на кофейной гуще, имеющих в мире очень небольшой вес с точки зрения реалистичности, ну а в Грузии мнение людей вообще нельзя доверять ни на минуту. Из условных 10 моих знакомых, побывавших на черноморских и иных курортах, 5 говорят: «Шеф, все пропало». 5 говорят: «Почти ничего не изменилось, все осталось как было». Поскольку эти две реальности несовместимы, то очевидно, что кто-то ошибается. Подпились и судить сложно, так как зависимость столицы от российских туристов была значительно меньше, чем Черноморского побережья. Но если мы все-таки об этом говорим, то здесь туристов немало. Русскую речь слышно реже, чем раньше, но тем не менее достаточно часто. Впрочем, репрезентативность подхода по принципу «одна бабка сказала» или «сам видел» все равно очень низкая. Что бабка скажет и какая у нее каша в голове, никому не известно, а сам видел всегда субъективно. Больше в этом году туристов или меньше, на ощупь, на глаз, по интуиции определить довольно непросто. Спрашивать у представителей туристического бизнеса вообще гиблое дело. Все равно, что с таксистами говорить о политике. Реальную картину все равно не получите, а порция лапши на уши выйдет нешуточная. Всегда, во все годы, в любой ситуации, грузинские предприниматели жалуются. Каждый год, когда слышишь их страдания, приходишь к мнению, что максимум через месяц все полетит кувырком. Туристов нет, бизнес в проигрыше, налоги дерут. В общем, до конца года дойду, а потом стреляться буду. Но проходит тот самый месяц, потом еще один, потом год. Смотришь, вчерашний кандидат в самоубийцы достроил пару этажей к домашнему отелю, открыл ресторан в собственном дворике, прикупил новую тачку. И снова пошло-поехало. Ныть, ворчать, плакать. Все ужасно, туристов нет, скоро к черту закроемся. Итак, по кругу до следующего лета. Словом, разброс мнений, как среди простых граждан, так и представителей туристической индустрии, от прогноза массового голода до уверенности в том, что все хорошо и скоро будет лучше. В этой ситуации официальная статистика – единственная точка отсчета, от которой можно оценивать положение в туристическом секторе. Кроме того, на прошлой неделе отчет о численности туристов опубликовала исследовательская компания TBC Research. Данные государства и частного источника информации в целом совпали. И, как оказалось, путинский разгром в туристическом секторе не сработал. Количество российских туристов сократилось на 14%. При этом практически неизменным остается показатель пересечения сухопутной границы. Спад наблюдается только на авиационном направлении. Общее количество туристов, посетивших Грузию в июле, не только не сократилось, но даже выросло. Ну, правда, всего на 1%, но в нынешней ситуации даже такой минимальный рост – это в своем роде героизм. Реальная цифра потерь все-таки повыше. 14% – это сокращение в общем показателе категории, входящей в понятие «туристы из России». Туда входят также граждане России грузинского происхождения, которые приезжают погостить к родственникам в Зугдиди или Кутаиси. На них приходится около 20% от общего числа туристов из России. Естественно, их меньше не стало. Кто ездил к родным в Зугдиди, тот также и ездит. Поэтому сокращение коснулось исключительно туристов, то есть настоящих туристов, а не среднестатистических. Соответственно, спад на российском направлении в реальности больше, чем 14%. Однако в любом случае вряд вряд ли выше 20-25%. А это тоже результат, которого не ждали даже самые отчаянные оптимисты. Россияне высказали свое мнение относительно путинских санкций, проголосовав ногами, точнее колесами. Колесами тех автомобилей, на которых пересекли КПП «Верхний Ларс», который почему-то странным образом не был закрыт. Владимир Владимирович, неувязочка вышла. Закрыть авиасообщение и оставить сухопутное – это как-то непоследовательно получается. Всем же понятно, если не заделать все щели, не замуровать все потенциальные входы-выходы, то эффект от санкций будет далеко не таким сногсшибательным, каким мог бы быть. Что же экономика Грузии и не только туристический сектор перенесла первый удар российских санкций? Вряд ли в ближайшее время стоит ожидать их ужесточения. Путин не будет расстреливать все патроны за один заход и предпочтет оставить вино и минералку на запас. Ведь неизвестно, что случится в 2020-м и кто победит в выборах. Если победят неправильные пацаны, то тогда и пригодятся вино с минералкой. А пока будем ждать, что будет дальше. Впереди главный месяц туристического сезона – август. Именно в августе у нас уже будет окончательная статистика, по которой можно будет судить, провалился или нет в этом году туристический сезон в Грузии.
Это была оптимистическая позиция Тенгиза Аблоти.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, пися, на пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Что по поводу туристического кризиса думают на улицах Тбилиси? Серго Бригвадзе спросил горожан об этом.
Как вы считаете, туристов в Грузии стало больше?
Не знаю, я сейчас была на улице Шардена, там только туристы и гуляют, их очень много. За пределами Тбилиси я не была в последнее время. Утверждать, что туристов много по всей стране, не буду. Меня удивил тот факт, что в старом Тбилиси много приезжих из России. Я слышала, что их пугали, говорили, что в Грузию ездить не стоит, но, судя по всему, есть и те, кто всерьез не воспринял эти разговоры. Вообще для гостей в Грузии создают все условия, даже на акциях уже не бывает драк. Если так продолжится, думаю, будет хорошо. Мне действительно кажется, что туристов стало меньше. Во всяком случае, на улицах они встречаются реже, чем обычно. Думаю, все это из-за последних событий в Грузии. Наши акции в разных странах по-разному освещают. Многие, наверное, по этой причине отказываются ехать в нашу страну. Естественно, я за это виню только наши власти. У моей семьи небольшой бизнес, в основном работаем на туристов. Так вот, стало тяжело. И я не вижу, чтобы предпринимались шаги для улучшения ситуации.
Число туристов растет, возможно, не за счет России. В этом году по улицам города ходит меньше русскоговорящих туристов, чем в прошлом. Но американцев, французов и немцев очень много. Я практически на каждом шагу слышу иностранную речь. Исходя из этого, мне кажется, что количество туристов растет.
Туристов стало меньше. Это все же ощущается. Я недавно видела молодых людей, явно не местных. Было понятно, что они потерялись, не знали, в какую сторону идти. При этом они не обращались за помощью к кому-либо. Мне показалось, что они боялись спрашивать что-либо у местных. Думаю, это потому, что они где-то услышали о последних событиях в Грузии и боятся, что здесь народ агрессивный. Решили не просить о помощи. Мне очень жаль, что многие, кто приезжают в страну, так думают. Так не должно быть.
По сравнению с прошлым годом, как мне кажется, ничего особенно не изменилось. Туристов столько же, их можно встретить на каждом шагу. Американцы, французы, китайцы и, конечно, русские. Несмотря на предупреждения российских властей, граждане России все равно приезжают в Грузию. Конечно, в Тбилиси много гостей и из других стран, но, как мне кажется, самое большое количество все же из России.
Приезжают в основном на машинах. Даже знакомые гости говорили, что отказываются от полетов. Я сейчас конкретно про туристов из России говорю. Их ведь предупреждали, что не надо ездить в Грузию. Что касается гостей из других стран, то их, как всегда, много. Наша страна им очень интересна во всех отношениях. Интересуются и природой, и культурой, и ночной жизнью. Грузия ведь очень привлекательная страна.
Серго Брегладзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь обратимся к Абхазии. В борьбе за оптимальное соотношение цены и качества абхазскому турбизнесу приходится пока делать упор на привлекательные цены. Об этом, отталкиваясь от некоторых публикаций СМИ, рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Какие бы темы в информационном пространстве не выдвигала жизнь в разряд топовых, каждое лето в Абхазии тема турсезона неизбежно привлекает к себе внимание. И обычно невольно начинаешь сравнивать текущий сезон с предыдущими. Как протекает нынешний? И по визуальным наблюдениям за происходящим вокруг, на улицах, рынках и пляжах, и по сообщениям СМИ с комментариями к ним в интернет-сообществе довольно успешно. Погода, а это один из ведущих факторов успешности, нам нынче благоволит. Тем не менее, недавно на форуме одного из абхазских сайтов возникли почти панические настроения после размещения на нем обснепрессовской информации «Абхазия снижает стоимость путевок», в которой говорилось: «По ряду зарубежных направлений для отдыха стоимость туров для россиян в этом году существенно снизилась». Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на высказывание председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Сутерминой. Сейчас отдых на курортах страны в течение 7 дней стоит от 21 тысячи на двоих на 11 ночей от 34 тысяч рублей. Конец цитаты. Завсегдатаи интернет-форума откликнулись репликами типа, прямо скажем, малорадостное достижение. На самом же деле для паники не было никаких причин. Кстати, упор в парламентской газете был сделан отнюдь не на Абхазии, а на Турции. Заметка так и называлась: «Турция оказалась самой дешевой зарубежной страной, куда можно поехать на отдых». Елена Сутермина отметила, что в этом году цены на туры в Турцию значительно снизились. Кроме того, гостиницы при бронировании на июль-август предложили специальное предложение, в рамках которого постояльцы получают скидку в 10-15%. А заодно упоминалось, что снизились цены и в Абхазии. Мне вспомнилось, что в канун нынешнего сезона читал о том, насколько турбизнес Турции повысил нынче цены в объектах размещения, и подумал, а не обычная ли это практика в туристическом бизнесе. То есть цены поднимают, а если, как говорится, не прокатило, начинают снижать, чтобы места не пустовали. В ответ на мою просьбу прокомментировать процитированные публикации и реакцию на них форумчан, заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц сказал:
«Сегодня у нас рыночная экономика, и рынок диктует свои цены, то есть спрос поражает предложение, и, соответственно, если есть динамика к снижению цен, то есть для увеличения турпотока, то цена снижается. Но если есть дополнительные услуги на объектах, то есть мы всегда можем заработать, даже если приснет снижение на цены проживания. Но на самом деле на сегодня такой информации официально у нас нету подтвержденной, что есть какое-то понижение цен проживания, потому что пик сезона идет и заполняемость у нас нормальная».
В туристическом, как и в любом бизнесе, решающим фактором оказывается оптимальное соотношение цены и качества. Поскольку скачка в уровне сервиса, будем реалистами, нам в ближайшем будущем не совершить, ни в коем случае нельзя задирать цены на дешевое жилье. И меня, не скрою, порадовала на днях информация в российском интернет-издании под заголовком «Отпуск хватит на 5 дней отдыха». Россияне посмеялись над бюджетным жильем в Крыму. В ней говорится, что специалисты определили, на каких курортах Крыма можно найти самое дешевое жилье. Выяснилось, что бюджетное жилье можно снять в Сакском, Бахчисарайском, Черноморском и Алуштинском районах Крыма. Здесь удастся арендовать скромное жилье за 1200 рублей. В остальных курортных районах Крыма при причисленных к бюджетным, аренда жилья обходится не дешевле, чем 1600 рублей в сутки. Пользователи отреагировали на эту новость. В сети идет обсуждение так называемого бюджетного отдыха в Крыму. Некоторые россияне пишут, что никогда в жизни не позволят себе такой дорогой отпуск. Они сравнили крымские цены со стоимостью отдыха в Абхазии. Туристы пишут, что сам проезд до Абхазии обходится минимум в 2 раза дешевле, чем до Крыма. Кроме того, бюджетное жилье в Абхазии можно найти даже за 400 рублей в сутки с человека. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми и Цхинвале половина 9 вечера. Время региональный выпуск новостей. В студии моя коллега Нана Лиева.
Партия «Европейская Грузия» поддерживает изменения в конституцию страны в связи с переходом на пропорциональную систему выборов. При этом лидеры оппозиции заявляют, что у них есть предложение, чтобы улучшить инициативу грузинской мечты. Представитель «Европейской Грузии» Таркахидзе озвучил предложение, подразумевающее создание избирательных блоков для участия в выборах. Цитата: «Мы не видим рациональной стороны в запрете этого», отметил он. Грузинская мечта представила сегодня пакет поправок в избирательное законодательство. Спикер парламента страны Чилпалаквадзе пообещал, что новый подход в вопросе финансирования партии будет более справедливым. В Хашурском муниципалитете объявили забастовку рабочие, занятые на строительстве железнодорожного тоннеля, связывающего Восточную и Западную Грузию. Постоит 60 человек, которые трудоустроены компанией 23-е бюро китайской железной дороги. Как сообщил Интерфаксу IPN, заместитель председателя нового профсоюза железнодорожников Илья Лежава, на строительстве не существует норм безопасности, рабочим не предоставляется законный отпуск и своевременно не выплачивается заработная плата. По его информации, бастующие не возобновят работу до тех пор, пока не будут выполнены их требования. Кроме того, по их словам, они не дадут продолжать работу и тем рабочим, которые привезены компанией из Китая. 6 августа глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию. В ходе переговоров Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудят вопросы социально-экономического сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений, сообщается на официальном сайте абхазского лидера. Угроз со стороны Тбилиси сейчас не меньше, чем во времена президентства Михаила Саакашвили, считает глава Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия Тимур Надарай, информирует РИА Новости. Он напомнил, что в конце июня абхазские власти ввели временное ограничение на пересечение де-факто границы. Как заявила служба госбезопасности, цитата, «из-за массовых протестных акций провокационного характера, затрагивающих государственность Республики Абхазия», конец цитаты. Ограничения действуют до сих пор. Как отметил Надарай, это решение было принято руководством республики после известных событий в Тбилиси в июне, после того, как Россия решила прекратить с Грузией авиасообщение. Сухумский городской суд до 28 августа заключил под стражу начальника отдела управления угрозыском МВД самопровозглашенной республики Виталия Колова и старшего оперуполномоченного того же управления Адгура Аутлева. Об этом сообщается на сайте суда, передает Абхазия Информ. По версии следствия, должностные лица в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете в здании МВД, требуя признания вины в соучастии в совершении особо тяжкого преступления, применили физическое насилие к заключенному Анзору Тарба, вследствие чего он скончался.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская мечта все с большим трудом находит себе место в узком зазоре между коллаборационизмом и патриотизмом. Дмитрий Маниава, наш постоянный автор, полагает, что это таким узким она делает его сама себе.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Экономические трудности в Грузии обсуждают как венерические заболевания. Скороговоркой, в полголоса, будто стесняясь. Постсоветская некомпетентность в сочетании с феодальным гонором вытесняет на обочину информационного пространства темы, которые постоянно находятся в центре внимания более развитых наций. Часть граждан попросту не понимает значения терминов «инфляция», «процентная ставка» и так далее, и ждет, когда кто-нибудь жестом великого инквизитора укажет на виновных. Очередной эпилептический припадок национальной валюты стал причиной взаимных обвинений. Оппозиция говорила об эпической некомпетентности правительства, а оно, в свою очередь, утверждало, что Кремль ввел против Грузии тур-эмбарго, которое не только распугало туристов, но и вогнало в депрессию инвесторов и местных бизнесменов. Из-за провокационных действий Наздвиджения в злополучную ночь Гаврилова и в последующие дни – чаще других об этом на минувшей неделе рассуждали министр инфраструктуры и регионального развития Маяц Кетишвили с министром экономики Натхи Турнава. Вот уже полтора месяца грузинская мечта ведет пропагандистскую кампанию, основанную на постулате «экономические проблемы возникли из-за националов». Она началась сразу же после того, как Владимир Путин приказал прервать авиасообщение с Грузией. Сюжетов об акции протеста владельцев семейных гостиниц в Кобулете, обвинявших в произошедшем партию Саакашвили. Оптимисты указывают на терапевтический эффект от запоздалых и хаотичных действий Нацбанка и на то, что количество туристов из России и стран Евросоюза, согласно данным, опубликованным банком ТБС, вновь растет. Пессимисты же говорят о системных проблемах, из-за которых конвульсия экономики может вызвать самый незначительный повод и печально вздыхают. Нужно развивать реальный сектор. Ничего принципиально нового в этом эпизоде нет, кроме забавного поведения российских так называемых патриотических СМИ. Они бодро приветствовали падение лари заголовками вроде «Грузия заплатит за все», но умолкали, когда рубль полетел вниз после сообщений об очередном пакете американских санкций. Впрочем, важнее другое. На авансцену в Тбилиси вышли люди, которые считают, что даже минимальная зависимость от экономических связей с Россией губительна. И чем меньше будет в Грузии туристов и товаров севера, а также русской речи, тем лучше. Они заговорили о глупости и измене, когда правительство решило субсидировать транзитные авиарейсы из России. В поисках исторических прообразов и параллелей можно вспомнить о проблемах канцлера Германии Густава Штреземана в 20-х годах минувшего века. Он полагал, что позиции, утраченные его страной по итогам Первой мировой, будут восстановлены лишь благодаря экономическому возрождению, а оно, в свою очередь, требовало сотрудничества со вчерашними врагами, в том числе и с Францией, настроенной весьма агрессивно. Основой политики Штреземана являлась игра на противоречиях между США и европейскими союзниками. Он тайком выращивал для них все новые яблоки раздора. Радикальные националисты называли его предателем и требовали, чтобы правительство вело себя более жестко и принципиально в отношениях с Францией, при том, что в Германии не хватало ресурсов не то что на новую войну, но даже на пассивное сопротивление оккупации Рура. У абсолютного большинства историков патриотизм Штреземана не вызывает сомнений, но когда он находился на высших постах, кое-кому действительно начало казаться, что времена величия и Weltpolitik прошли и придется смириться с послевоенной реальностью и даже с новой границей в Силезии. Именно на них указывал Гитлер, когда твердил, что нацию ждет Унтерганг, окончательный крах, закат. Значительная часть немцев, судя по всему, понимала, что стратегическое терпение Штреземана дает Германии возможность выиграть время, подняться на ноги и лишь затем бросить вызов обидчикам. Но из-за того, что они считали соответствующую политику рациональной, вовсе не следует, что она не казалась им унизительной и отвратительной. Страны разные, сравнивать их сложно, но ключевая проблема одна и та же – поиск наилучшей стратегии, которая позволит выжить и вернуть утраченное. Представители высших слоев общества, как правило, полагают, что внутренние кризисы и западные санкции скоро приведут к резкому ослаблению России, но им кажется преждевременным окончательный разрыв отношений и переход к всеобъемлющей конфронтации. Тем более, что державы свободного мира пока не намереваются штурмовать Кремль и при каждом удобном случае призывают к сдержанности. Основную идею в данном случае можно описать примерно так. Грузия должна богатеть и развиваться, чтобы стать окном в Европу для народов Кавказа и встретить грядущий российский кризис в полной готовности. Политика имени Штреземана исключает отказ от экономических связей и дипломатических контактов или давления на группы, которые часто называют коллаборационистскими, поскольку считается, что, утратив щупальца мягкой силы, Кремль вновь обратится к самым брутальным сценариям и территориальным захватам. Этот подход к российско-грузинским отношениям давно известен, описан, и сегодня важнее понять, что движет оппонентами правительства, кроме желания немедленно завершить период национального унижения. Речь не о политиках-демагогах, пользующихся моментом, и не о клавиатурных львах, матерящих Путина в соцсетях подобно телеведущему Габуне, а о вполне искренних молодых людях, которые отвергают политику грузинской мечты на российском направлении вместе с некомпетентностью, коррупцией и непотизмом. Более того, они бросают вызов старшему поколению в целом, считая его недостаточно развитым, слишком совковым и потерпевшим историческое поражение. Старикам очень обидно, поскольку они принесли стране независимость. Кое-кто воевал, а кто-то голодал, чтобы детям досталось больше. Поддержанная многими из них политика нормализации, вероятно, сыграла определенную роль в том, что эта амбициозная молодежь училась в университетах, осознавая свой европейский выбор, а не закладывала фугасы на путях следования российских колонн. Один заслуженный дипломат сказал: «Они отняли у нас две провинции, а мы у них 10». Он подразумевал, что в 92-м создание нового грузинского государства началось с нуля на развалинах ГССР, которая в ментальном и цивилизованном плане, несомненно, была частью русско-советского мира. Однако сегодня Москва удерживает в 10 провинциях лишь отдельные, в основном виртуальные плацдармы. Но в нынешней напряженной обстановке многие сочтут подобные мысли лепетом оправдания, особенно если к ним добавятся рассуждения о необходимости диалога с Россией. В одной точке сошлись несколько линий. Углубляется кризис грузинской мечты, нацдвижение всех старых партий, более того, и элиты в целом. Экономическое положение ухудшается, молодежь мечтает о достойной жизни в развитой и справедливой стране, предчувствие геополитических перемен порождает новые надежды, и верхам и низам, в принципе, ясно, что дальше так жить нельзя. Можно верить, что из клубка противоречий родится что-то светлое, гуманное и демократичное, но по давней грузинской традиции следует приготовиться к худшему. Все перечисленное – это в том числе и предпосылки для начала нового этапа в истории грузинского национализма. Паниковать и поминать Суи Веймарскую республику, разумеется, не следует, но и расслабляться, вероятно, тоже. Даже самая расчетливая и адекватная политика не отменяет национальных чувств. Своеобразный прагматизм Бидзина Иванишвили и его пренебрежение огнеопасной метафизики национального может с ним сыграть дурную шутку. Эмоциональные взрывы, вызванные поведением российского депутата Гаврилова и проблемами демаркации грузино-азербайджанской границы вблизи монастырского комплекса, наглядно продемонстрировали, что за 7 лет грузинская мечта мало что сделала на этом направлении. По обыкновению пустил процессы на самотек. Но теперь она, должно быть, увидела, что пружина сжата, нация перенапряжена, а заклинания популиста могут разбудить смертельно опасные для партии и правительства воистину хтонические силы. Важно понять, что многие граждане Грузии, принимая политику нормализации умом, в то же самое время отвергают ее сердцем. По меньшей мере, до парламентских выборов грузинской мечты придется маневрировать. Сохраняя, с одной стороны, верность линии Штреземана, которую поддерживает часть ее избирателей, а с другой – делать все, чтобы избежать новых извержений национального вулкана. 90-е показали, а нулевые убедительно доказали. Чем больше в грузинской политике чувств, пусть самых искренних, тем легче работать Кремлю. Не исключено, что Иванишвили вновь использует тактику параллельной внешней политики. предоставив президенту и одному из лидеров партии возможность демонстрировать жесткую принципиальность на российском направлении, а остальным велит сглаживать углы. Сложно сказать, поможет ли это, но возросшая зависимость внешней политики от предвыборной конъюнктуры в любом случае ухудшит и без того сложное положение грузинской мечты.
Это была позиция Дмитрия Манявы. Текст читал Ираклий Арагвелидзе. В Грузии с нетерпением ждут итогов расследования Офиса прокурора Международного уголовного суда. Речь идет о войне 2008 года. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, что следствие будет идти в условиях строгой конфиденциальности, независимо и беспристрастно, прокурор МУС Фату Бенсуда предупреждала с самого начала. На то есть причины. Следователи ее офиса должны выявить конкретных высокопоставленных чиновников, военных и лидеров среди представителей вооруженных сил Грузии, России и юго-осетинских формирований, которые имели непосредственное отношение к преступлениям, совершенным в период с 1 июля по 10 октября 2008 года.
We have identified war crimes and crimes against humanity.
Мы выявили военные преступления и преступления против человечности, которые суд уполномочен расследовать и преследовать в судебном порядке, в частности убийства, насильственные перемещения и преследование граждан, этнических грузин, а также уничтожение и разграбление их имущества силами Южной Осетии с возможным участием российских войск. По нашим оценкам, из Южной Осетии было выслано около 15 тысяч этнических грузин, что составляет 75% довоенного населения Грузии в Южной Осетии. Это, на мой взгляд, является преступлением против человечности.
This, in my view, constitutes a crime against humanity.
Заявила Фату Бенсуда во время визита в Тбилиси в октябре 2016 года. А еще раньше прокурор Бенсуда заявляла, что расследование займет столько времени, сколько будет нужно ее следователям для того, чтобы получить все неопровержимые доказательства.
When the time comes,
когда наступит это время, я смогу просить судей выдать ордер на арест или повестку о вызове в суд тех лиц, которые, согласно нашим доказательствам, несут уголовную ответственность. Хочу отметить несколько важных моментов расследования. Мой офис, все следователи будут собирать доказательства из разных источников. Наше расследование, как все другие дела, будет независимым и беспристрастным.
Сообщила прокурор Бенсуда в своем видеообращении 27 января 2016-го, в день, когда МУС выдал ей мандат на расследование. Очень скудную информацию о том, как с тех пор идет процесс расследования в Грузии, можно найти в ежегодном докладе МУС для Генассамблеи ООН за 2017-2018 годы.
Сотрудники канцелярии прокурора совершили 32 поездки в 8 стран, продолжая расследование преступлений, предположительно совершенных в Грузии. Канцелярия продолжала призывать все стороны к сотрудничеству в расследовании, в том числе Российскую Федерацию и Южную Осетию, и приветствовала усилия тех, кто откликнулся на этот призыв.
Доклад МУС также сказано.
В декабре 2017 года суд открыл свое отделение в Грузии в целях поддержания контактов с заинтересованными сторонами на местах, включая структуры ООН и предоставления оперативной, материально-технической и дипломатической поддержки различным органам суда и проведения информационно-разъяснительных мероприятий.
О том, что в грузинском обществе, особенно среди беженцев, много неверных представлений и ожиданий насчет МУС, говорится в совместном докладе пяти правозащитных НПО спустя 10 лет после августовской войны. Положение пострадавших в Грузии. Доклад был презентован 17 июля, в день международного уголовного правосудия. Правозащитники в 34 компактных поселениях опросили 2400 семей беженцев. Большинство из них, отмечают правозащитники, даже спустя десятилетия испытывают тяжелые социально-экономические проблемы. Выяснилось, что многие путают Гаагский трибунал ООН с Международным уголовным судом, который также базируется в Гааге. Многие беженцы ожидают, что МУС поможет им получить компенсацию за ущерб или вернуться в родные места в Южной Осетии. Один из авторов доклада, представитель Ассоциации молодых юристов Нина Джумаджидзе, отмечает, что в ходе данного опроса им приходилось объяснять беженцам, что МУС не выявляет виновность государства и не отвечает на вопрос, кто начал войну. И может оказаться так, что общество не сразу узнает, что МУС выдал ордер на арест конкретного лица. Да и компенсации, которых ждут жертвы, может не быть. А если они и будут, то скорее символического характера, продолжает Нино Джомаджидзе. МУС не всегда выносит решение о выдаче компенсации. Для того, чтобы суд решил вопрос о репарации, необходим обвинительный приговор об ответственности конкретного лица. Потребовать компенсацию от осужденного могут лишь те лица, которые непосредственно пострадали из-за действий данного осужденного. Суд этот вопрос рассматривает отдельно. Может оказаться так, что осужденный не платежеспособен, и тогда выплату компенсации осуществляет функционирующий при МУС фонд доверия пострадавших, но очень часто речь идет об очень символических суммах. Грузинские правозащитники в своем докладе выражают недовольство тем, что грузинские власти недостаточно работают в этом направлении. Правозащитники также указывают на то, что в отличие от других расследований МУС, этот процесс в Грузии растягивается больше обычного. Они опасаются, что очень многие доказательства преступлений могут быть утеряны. С серьезным вызовом для офиса прокурора Фату Бенсуды грузинские правозащитники считают и то обстоятельство, что российская и юго-осетинская стороны отказываются от сотрудничества с гаагскими следователями. Несмотря на изначальную готовность, Москва и Цхинвали объявили МУС недоверие. К тому же Россия до сих пор не ратифицировала Римский статут, на основе которого и функционирует Международный уголовный суд. Тем не менее, еще в начале расследования прокурор Бенсуда заявила, что это не помешает ее офису выявить и наказать преступников. Гаагский суд поданы 6335 заявлений от пострадавших, из них 386 этническими осетинами. Параллельно Фату Бенсуда считает необходимым также расследовать факты гибели двух российских и десятерых российских миротворцев. Международный уголовный суд официально начал работу с 1 июля 2002 года, после того, как 60 государств ратифицировали Римский статут. Среди них нет России. Суд рассматривает преступления, имевшие место после 1 июля 2002 года. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военная агрессия. МУС базируется в Гааге, насчитывает более 900 сотрудников и государств. Бюджет МУС на 2019 год составляет около 150 миллионов евро. Местные отделения МУС открыты в Центральноафриканской Республике, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго, в Уганде, в Кении и в Грузии. До настоящего времени в суде рассматривались 27 дел, причем в некоторых делах были более одного подозреваемого. Судьи МУС выдали 34 ордера на арест благодаря сотрудничеству с государствами. 16 человек были помещены в следственный изолятор Международного уголовного суда и затем предстали перед судом. 15 человек остаются на свободе. Обвинения были сняты с 3 человек из-за их смерти. Судьи МУС также выдали 9 повесток на явку и вынесли 9 обвинительных и 4 оправдательных приговора. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
2020 уже на пороге. Представитель парламента Грузии Арчил Залаквада сегодня представил представителям оппозиции НПО пакет поправок в избирательный кодекс накануне парламентских выборов. О чем удалось договориться, расскажет Анастасия Славинская.
Полный переход на пропорциональную избирательную систему должен был произойти в 2024 году. Но жизнь, сказал Арчил Талаквадзе, внесла свои коррективы. Коррективы – это протестная волна, стыдно захлестнувшая Тбилиси в ночь на 21 июня. А переход на пропорциональную систему уже в 2020-м – одно из требований протестующих, которое, как пообещал 24 июня отец-основатель мечты Бедзины Иванишвили, будет выполнено. Впрочем, вместе с переходом на новую систему возникла необходимость проведения ряда других изменений. В частности, как заявил Арчил Талаквадзе, речь идет о переходе на новую, более справедливую и объективную модель финансирования партий, новом принципе комплектации комиссии ЦИК и прочем.
С нашей стороны, как видите, есть политическая воля и готовность провести эту важную политическую реформу. Как вы могли заметить, рекомендации Офиса демократии и прав человека ОБСЕ учтены. Также хочу напомнить, что эти изменения нуждаются в поддержке оппозиции, которая также должна разделить ответственность.
Сказал председатель парламента перед началом встречи с представителями оппозиции и третьего сектора. Однако многие из тех, кого Талаквадзе призывал поддержать и разделить ответственность, выступили с жесткой критикой, которая главным образом касается запрета на объединение партий в избирательные блоки.
Все основные предложенные изменения, кроме перехода на пропорциональную систему, служат одному. Любым способом развалить оппозиционный сектор, развалить силу в единстве. Почему? Потому что это мы выиграли у них первый тур президентских выборов. И именно мы единственная альтернатива грузинской мечте, и они прекрасно знают, что проиграют нам.
Заявил Георгий Вашадзе, лидер партии «Новая Грузия», которая входит в оппозиционное объединение «Сила в единстве». В свою очередь, у экс-председателя парламента Ираклия Кобахидзе есть свои аргументы в пользу этой поправки.
Сегодня в Грузии есть 19 так называемых квалифицированных партий. Каждый из вас согласится со мной, по содержанию таких партий у нас в стране на самом деле 5-6. Остальные часть существуют только на бумаге, часть это партии, состоящие из одного или двух человек, в лучшем случае. Я уже сказал частично в шутку, но это на самом деле не шутка. Есть партии, состоящие из одного человека, а есть у нас и человек, который состоит в двух партиях. Это уродливая реальность, которая нуждается в изменениях. Главная проблема – это блок, который препятствует основанию партийной системы в Грузии, и с ним надо покончить.
Сказал Кобахидзе. Еще один спорный пункт касается запрета на использование языка ненависти и ксенофобных высказываний в политической рекламе. Представители оппозиции сочли, что этот пункт может стать своего рода механизмом для сдерживания критики, в то время как третий сектор разглядел в нем предпосылки цензуры. Особенно учитывая, что в самом тексте законопроекта, говорит руководитель хартии журналистской этики Ната Цвелишвили, нет точной трактовки словосочетания «язык ненависти». Другими словами, что именно следует считать таковым? У нас есть уже очень плохой опыт того, как власть может трактовать язык ненависти. Я считаю этот пункт очень опасным. К тому же, согласно законопроекту, ответственность за содержание этой политической рекламы фактически несет СМИ. И именно оно может попасть под санкции за язык ненависти в эфире, в то время как точного определения его в тексте нет. То, что политическая культура в Грузии на низком уровне, а политики не в состоянии устраивать хорошие дебаты, не означает, что ответственность за это должны нести вещатели. Сказала Ната Цвелишвили. Пакет поправок будет рассмотрен парламентом в ходе осенней сессии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В начале июля парламент Абхазии в самопровозглашенной республике Абхазия в третий раз перенес дату вступления в силу поправок закона о судебной власти. О заключениях автоматизированной судебной информационной системы в своем блоге размышляет Изида Чаня.
В начале июля парламент Абхазии в третий раз перенес дату вступления в силу поправок к закону о судебной власти. Теперь на 1 ноября. Речь идет о внедрении в деятельность суда автоматизированной судебно-информационной системы и фиксации судебного заседания с помощью видеопротоколирования. Телега, как всегда, почему-то оказалась впереди лошади. Сначала судьям повысили зарплату, и на это хватило денег, а потом стали думать, как внедрять систему. Здесь можно улыбнуться, и на ней ее не хватило денег. Закон о судебной власти был принят в 2015 году пятым созывом парламента. Одновременно был принят целый пакет законов, свидетельствующих о реформировании судебной ветви власти и новой эре для правосудия, которая должна была начаться в 2016 году. Пакет документов, за который тогда проголосовали народные избранники пятого созыва, предусматривал меры, направленные на независимость судебной ветви власти, ее прозрачность, а также меры по противодействию коррупции. В частности, речь шла об увеличении срока полномочий судей, повышении зарплат, создании судебной информационной системы и фиксации судебного заседания с помощью видеопротоколирования, а еще создание Конституционного суда и многое другое. К 2016 году был создан Конституционный суд. Судьям всех уровней были повышены зарплаты. К окладу плюсуются надбавки за выслугу лет, ученую степень и квалификацию. Вступил в силу и новый порядок отбора кандидатов на должность судьи. Но самое важное новшество, связанное с минимизацией коррупции, введение автоматизированной судебной информационной системы и фиксации судебного заседания с помощью видеопротоколирования, так и не вступило в силу и уже третий раз перенесено парламентом. О чем же идет речь? С видеофиксацией судебных заседаний, конечно, все предельно ясно. Но зачем нашим судьям информационно-аналитическая система и как она повлияет на снижение коррупционного уровня в системе правосудия? Оказывается,
Оказывается, речь идет не только о документообороте, централизованном хранении судебных актов и других процессуальных документов, подготовке статистических данных, регистрации корреспонденции и этапов ее движения, выдаче судебных актов и исполнительных документов. Самое главное в той системе – минимизация так называемого человеческого фактора. Если до сих пор распределением дел судьям занимался председатель суда, исходя из каких-то своих представлений о квалификации и компетентности личного отношения, то с введением информационно-аналитической системы этим будет заниматься бездушная машина, которой все равно, как начальник относится к подчиненным, какие политические пристрастия у того или иного судьи. То есть система призвана обеспечить объективное и непредвзятое распределение материалов судопроизводства между судьями. Конечно, это совсем не стопроцентная гарантия того, что судья откажется от взятки, но совершенно очевидно, что за полученное прибыльное дело ему не надо будет низко в пояс кланяться начальству. Думаете, что все судьи обрадовались? Ничего подобного. Некоторые из них совсем не в восторге от такой автоматизации, как, впрочем, и от введения системы видеопротоколирования судебных заседаний. Аргументы против этих новшеств, приводимые теми, с кем мне удалось пообщаться, настолько не выдерживают критики, что я даже не стану их перечислять. Однако, без введения этой системы видеофиксации и автоматизированного распределения материалов, смысл принятия закона свелся к повышению благосостояния судей, которые теперь по абхазским меркам получают весьма солидную зарплату, за которую большинство наших граждан согласились бы не только на видеофиксацию своей работы, но и личной жизни. Этим людям совсем непонятно, за что судьям повысили зарплату, если качество их работы осталось прежним и степень ответственности не увеличилась. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.